друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российский лидер Владимир Путин заявил американскому президенту Дональду Трампу, что в течение ближайших 60 дней планирует новую эскалацию на востоке Украины. По словам источника издания «Аксиос», во время телефонного разговора двух президентов 3 июля Путин дал понять цель выйти на административные границы оккупированных областей Украины. Об этом Трамп позже рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что Путин, цитата, «хочет забрать все это». Ранее, как сообщает Reuters, американский президент заявил, что отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы «Патриот», отметив, что Киеву они крайне необходимы. По его словам, российский лидер Путин, далее цитата, «хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит». Конец цитаты. Точное количество комплексов «Патриот» Трамп не уточнил, но отметил, что их стоимость возместит Европейский Союз. Уже сегодня Трамп предоставит новый план военной помощи Украине, в котором, как ожидается, войдет наступательное вооружение, пишет издание «Аксиос». Это станет резким поворотом в риторике Трампа, который ранее утверждал, что будет передавать лишь оборонительное оружие, чтобы не провоцировать эскалацию войны. Собеседники издания «Аксиос» считают, что речь может идти о ракетах большой дальности, способных поражать цели глубоко в тылу России, включая и Москву. Так что сегодня мы поговорим, насколько реальны планы Путина на новую эскалацию на востоке Украины, поменяет ли Трамп полностью свою риторику в отношении Трампа и чего ожидать от нового пакета помощи США. Сегодня с нами в гостях будет командир десантно-штурмовой роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным «Сава», также военный обозреватель Денис Попович и Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, этот телефон только для тех, кто находится на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в YouTube, если до сих пор этого не сделали. Таким образом, это видео увидит как можно больше людей, если вы поставите лайк, и нам будет очень приятно. А для начала, как всегда, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском выступе точки боев на протяжении суток – Серебрянка, Выемка и Белогоровка. Дипстейт констатирует оккупацию Белогоровки. Атакован Часовьяр и Ступочки на юге. Продолжаются штурмы на окраинах Торецка. Возле Делиевки и в сторону Щербиновки агрессор расширил оккупированную зону. Покровск. Количество атак выросло до 74. На Покровск и с юга от него, возле Ведроджиня, войскам РФ удалось продвинуться. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка Дипстейт констатирует оккупацию Разина. С конца прошлой недели есть продвижение возле Романовки, Александра Калинова, Попова Яра, Новоторецкого, Коптева и Бойковки. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области, Новопавловское направление, 27 российских штурмов за сутки. Новохадское, Мирное, Шевченко, село Запорожье, Зеленое поле, Ривнополь, Вильное поле и Зеленый кут. В конце прошлой недели захвачена Зирка, а возле Комара, Поддубного и Мирного агрессору удалось продвинуться. Лиман-Купянск. Лиманский участок, 28 атак за сутки. Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая долина, Торская. Есть продвижение возле Новомихайловки. Купянский участок, продолжается давление на Голубивку и Синьковку в пригороде Купянска. На Степовую Новоселовку и Колесниковку с юга от города. Есть продвижение возле Радьковки в северном пригороде Купянска.
К нам на связь с Краматорского направления выходит командир десантно-штурмовой роты 82-й отдельно штурмовой бригады с позывным «Сава». Здравствуйте.
Доброго дня.
Какие особенности вы сейчас замечаете в действиях россиян на вашем направлении? Ну и какие отличия видите с Курским фронтом, где очень длительное время стояла ваша бригада?
Ну, насамперед, мабуть, те, що відрізняється, це те, що вони використовують більше мототехніки, ніж на Курському напрямку. Та й, в принципі, більш нічим. Там війна не відрізняється сильно.
А чим ви зв'язуєте використання мототехніки? Та рельєф або якісь інші умови ви для цього бачите?
Ні, я думаю, в принципі, можливо, колись спробували щось, колись вийшло, то вони вирішили далі продовжувати. Ну, на даний час це не дуже виходить, тому принципі, ми справляємося з цією темою.
Чим унічтожають в основному?
Ну, всім. І десант його знищує, і дрони знищують. В принципі, все, що може знищити людину, яка знаходиться не в броні, в принципі, тим і знищує.
Які, по вашим оценкам, плани агресора вот вокруг Покровска і Константиновки будуть далі продвигатися вот між двома городами, пытаясь вот так розрізати область на дві частини? Є такі признаки, що будуть наоборот переходити к прямим штурмам Константиновки? Мне подсказывают, что зависла связь. Повторить, возможно, вопрос.
Да, повторить, пожалуйста.
Какие, по вашим оценкам, планы агрессора вокруг Покровска и Константиновки будут дальше продвигаться именно между городами, пытаясь вот разрезать область на две части, или, наоборот, видите какие-то признаки того, что все идет к лобовым атакам Константиновки?
Ну, если честно, в принципе... Моя думка – це моя думка, вона підв'язана малими фактами і, так сказати, їхніми можливостями, тому що я, в принципі, командир роти. Але ну, пробувати все, що для них, що вони зможуть використати проти нас, те все будуть пробувати. Будуть пробувати в лоб, фланг, так як не буде виходити, туди будуть і пробувати. Де буде слабше, там будуть давити. Це 100%.
А де активніше всього, по-вашому, зараз йдуть бої?
Та я думаю, на всі лінії фронту вони активні. Неважливо, який це напрямок.
Розкажіть, будь ласка, детально, так же, як Росія зараз применяє FPV на вашому участку, в якому направлении, можливо, по вашому мнению, потрібно розвивати защиту личного состава?
Та, в принципі, нічого кращого. Кращого протидії FPV, крім РЕБа і стрілецької зброї, немає нічого. Тому, в принципі, РЕБ і стрілецька зброя. Ну і уважність самих військовослужбовців.
А зараз ситуація на направлінні, де ви перебуваєте, в плані логістики? Наскільки росіяни зараз намагаються перерізати і усложнити передвиження ВСУ в тому числі?
Ну, це завжди так було, є, мабуть, і буде. Один із ключових факторів ведення якихось завдань, там, військових операцій – це є логістика. Тому якщо у солдата забрати логістику, якщо він не буде мати що пити, їсти, не буде мати боєкомплекта, то, в принципі, він і воювати не зможе. Тому воно так є. Було і, мабуть, буде те, що буде давити на логістику. Тим більше з нинішніми технологіями в плані FPV-дронів це більше стало реальніше. Тому якби таку тактику вони і використовують.
Спасибо вам большое.
Нічого воєнного немає в цьому.
Услышали. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был командир десантно-штурмовой роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным САВА. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Мы же двигаемся дальше. В продолжение того, о чем говорили с десантником 82-й бригады, как украинские военные усиливают защиту американской бронемашины, чтобы обезопасить военных во время передвижения в прифронте, посмотрел мой коллега Сергей Горбатенко.
Не знаю, так він этот виперли мене.
Зараз на даний час дрони – це є і саме небезпечне. Не так ми боїмося ворожої артилерії чи стрілецьких цих боїв, як FPV-дрони. Тому що зараз цей напрямок найбільш розвинений. Що в наших збройних силах, також що в силах агресора. Так як зараз дуже пішло характерне знищення пікапів наших, ця машина буде найкраще для доставки особового складу, для підвозу боєприпасів, для провізії. Тому що ну, за рахунок броні. Чим краще за БМП, вона більш швидкісна, плюс більше защити. Макс Про – це ленд-ліз від Штатів. Наскільки я знаю, іменно ця машина – це іракська машина, яка повернулася до них, потім була передана до наших Збройних сил України. Переваги цієї машини, виходить, в тому, що тут йде капсула броньована. Машина не боїться наїзду на противотанкові міни, екіпаж залишається неушкодженим. В рідких случаях це контузія. Але ми ще їх удосконалюємо за допомогою нашого ремонтно-відновленого батальйону. Ми обварюємо машини протидроновими решітками. Так як інколи використовується кумулятивний боєприпас, і щоб кумулятивна строя не пропалила броню, себе перестраховуємо.
А мені ще розповідали, тут якісь цікаві колеса.
Так, да, колеса тут, ну, спускаються там і накачуються, залежить від погодних умов. Там просто є в самому колесі, є, коли підривається, то там ще є підкачка така, на якій вона може їхати, така резина додаткова на ободі. І через те вона ще сама виїжджає і вивозить людей і все, цілком ефективно.
Якщо не буде допомоги, що?
То буде набагато важче перемогти. Бо наша техніка і все вже давним-давно погоріло, і вже, ну, і вже ж 3 роки йде війна, і через те вже все, і метал не видержує, і через те нам важлива їхня підтримка і допомога.
Я думаю, що кожен чоловік повинен захищати свою країну, її незалежність, її територію, територіальну цілісність.
Від війни втомилися?
Так, да. Чесно втомилися. Вже хочеться побільше бути вдома. Я не кажу уходити Збройних сил України, але десь почастіше бувати хоча б вдома.
К нам присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в течение ближайших 60 дней планирует новую эскалацию на востоке Украины. По словам источника издания «Аксиос», во время телефонного разговора двух президентов 3 июля Путин дал понять, что его цель – выйти на административные границы оккупированных территорий. И об этом уже позже рассказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что Путин, цитата, «хочет все это». Денис, а для чего вообще вот оповещать о том, что планируется какая-то новая эскалация Трампа?
Ну нет, во-первых, никакой новой эскалации, все это старая эскалация, которая продолжается. Мы же не в первый раз слышим о том, что Путин хочет несколько украинских областей. Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Вот сейчас, по моему мнению, как я могу это трактовать, потому что единственный человек, который может это трактовать, это сам Путин. Путин заявил о том, что, ну да, вот вы со мной ведете переговоры, а что бы вы ни делали, я все равно буду пытаться наступать, все равно буду пытаться достигать своих целей. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это отдать Украину мне, и это будет самым лучшим, значит, вариантом завершения войны в мирным урегулированием, но только на моих условиях. Вот именно такое послание Путин хотел передать. То есть он продолжает ставить максималистские требования, и он ставит условие, что мир возможен только на тех вариантах, которые Путин сам для себя обозначил. Это захватить полностью Донецкую область, захватить полностью Луганскую область, захватить полностью Запорожскую область и Херсонскую область вместе с областными центрами. Понятное дело, что Дональд Трамп на это не пошел, и мы видим, что, судя по всему, именно эти результаты вот этого разговора и привели к тому, что сейчас в Вашингтоне активно говорят о том, чтобы передавать Украине новые средства вооружения. Формат изменен, то есть это, очевидно, будет оплата, значит, счет оплаты за деньги Европейского Союза, но, тем не менее, ожидаем с минуты на минуту заявление Дональда Трампа.
Да, будем следить как раз, возможно, во время нашего эфира и начнется вот, трансляция заявления Трампа. Ну, пока будем ожидать, с вами еще поговорим о вот этих заявлениях последних. То есть вы считаете, что оборота какого-то нового события на фронте не стоит ожидать вот после всех этих угроз Путина Трампу?
Понимаете, ну, Путин может планировать как угодно. Я вообще считаю, что его слова оторваны от реальности совершенно. То есть это запугивание, это шантаж, но с реальностью не коррелируется, никак не бьются ни с реальностью. То есть для того, чтобы захватить, например, Запорожскую область или Херсонскую область за 60 дней, то есть к концу сентября, да, скажем так, дадим даже ему больше, чем 60 дней, скажем так, к концу сентября, вот пол июля позади, да, то есть август и сентябрь. Для этого необходимо захватить, это время необходимо для того, чтобы захватить хотя бы Херсонскую, Запорожскую область полностью. То есть для этого нужно взять Запорожье, для этого нужно взять Херсон. Ну, о каком взять этих городов может идти речь, если противник продвигается по 100 метров в день? Выбил себе зубы от часа в яр, не может взять Торецк уже около года. Год пытается подойти к Покровску, и тут ставится задача на секундочку взять полностью Донецкую область с Покровском, с Константиновкой, со Славянском, с Краматорском. Вот вы сейчас показываете как раз карту боевых действий. Да еще и Херсон и Запорожье в придачу за 60 дней. Ну, это фантастика, даже не научного плана. Это параллельный мир, другая галактика. Поэтому все это месседжи для того, чтобы дать понять, что держите меня семеро, чтобы вы не делали, все равно буду наступать.
Угу. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Ну вот как раз сегодня почти экватор лета. Как вы оцениваете планы и реальность РФ летнего наступления?
Ну, мы называем его для себя летнее наступление, весеннее наступление. На самом деле это наступление, которое плавно перетекает из сезона в сезон. Вот. Весенне-летняя кампания, так ее назовем. Ну, давайте на примере Сумской области с вами рассмотрим, какие задачи ставились в Сумской области, например, да? То есть выйти к Сумам максимально, захватить ряд населенных пунктов, Юнаковку и населенные пункты на высотах, которые находятся неподалеку от Сум, и взять Сумы под артиллерийский и первичный обстрел. Что мы сейчас видим? Мы видим контратаки украинской армии на Сумском направлении и постепенное освобождение территории. Выполняются эти планы? Не выполняются. Ну вот и все. То есть мы с вами говорили весной о планах противника подойти к Константиновке, подойти к Покровску. Насколько они приблизились к этим городам? Ну, немного приблизились. То есть у них есть вклинение между Константиновкой и Покровском. Вот снова-таки видим, да, они там пытаются развивать наступление, взять Покровск в полуокружение, он уже в таком кармане. Но вопрос речь о том, чтобы его взять. Но пока, на мой взгляд, они крайне далеки от выполнения этой задачи. Еще более далеки они в плане взятия Константиновки. В Часовом Яру практически ничего не изменилось. Уже много месяцев там идут бои. За Торецк идут бои. Я продолжаю находиться при своем мнении. То есть я еще весной говорил о том, что Константиновку взять не удастся. Покровск взять не удастся. Но мой прогноз в силе.
А что дальше планирует на вот этом отрезке, вот Покровска-Константиновка, агрессор? Вот этот клин, который мы сейчас можем наблюдать на карте, он как будто, не знаю, как будто разделяет вот уже на две части, стремится, по крайней мере, разделить область на две части. Как вы считаете, куда здесь будет двигаться агрессор? Я понимаю, вот вы говорите, что, возможно, там пытается окружить Покровск, пытается продвинуться к Константиновке. Ну а в чем здесь смысл основной? На каком городе сосредоточиться в ближайшее время? Или здесь на самом деле нет никакого акцента конкретного относительно вот какого-то конкретного города?
Ну, дело в том, что я был сторонником версии, что противник сосредоточен на Константиновке. Угу. Но сейчас мы видим, что этот клин, он нависает в большей степени над Покровском. То есть они находятся в районе Новоэкономического, это как раз дорога на Мирноград. Они сейчас пытаются приблизиться к Мирнограду и перерезать трассу позади Покровска, то есть трассу на Павлоград. Таким вот образом они пытаются нарушить логистику Покровска, перекрыть ее, и таким вот образом создать условия, когда мы будем оттуда отступать. Куда логистика перекрыта, понятное дело, что снабжать войска, которые закрывают, прикрывают и защищают город, крайне трудно.
Она еще не перекрыта, логистика?
Нет, ну мы же видим, что они не достигли физически этой трассы. Но дело в том, что там она и без того затруднена, потому что активно работают дроны, и они залетают уже давно за Покровск. То есть противник режет логистику дронами, огнем своим, да, то есть поэтому она затруднена очень серьезно. Но она еще не перерезана. Вот, и, однако давайте мы посмотрим на скорость движения. Скорость движения невелика. И до начала уличных боев за Покровск дистанция огромного размера, на мой взгляд. Вот в этом смысл моих слов заключается, когда я говорю о том, что Покровск, на мой взгляд, в рамках весенне-летней кампании российская армия взять не будет.
Ну, то же самое вот и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также считает, что Россия не сможет захватить всю Донецкую область вот даже до конца 2025 года. Он это сказал в комментарии изданию Bloomberg. Давайте еще посмотрим на одну тему, а именно на работу воздушных сил Украины. Продемонстрировали они эффективную работу зенитно-артиллерийского комплекса Skynext, который производит компания Rheinmetall, против российских ударных беспилотников. Напомню, что Украина получила вот эти первые зенитные системы еще в апреле 2023 года. Денис, поясните, насколько вот такая система эффективна против российских ударных БПЛА по сравнению с другими системами ПВО, которые имеются в Украине?
Я хочу отметить, что эффективная дальность стрельбы 35-миллиметровых программируемых боеприпасов Skynext, она составляет 4000 метров. Сейчас противник использует новую тактику. Он поднимает свои дроны на высоты более 2 километров, и таким образом эти дроны, они выходят за радиус действия мобильных огневых групп. Угу. Именно поэтому мы видим, что эффективность использования шахедов, она увеличилась. Для противника вкупе с оснащением этих дронов повышенной боевой частью повышенной мощности до 90 килограммов. Таким образом, противник пытается исключить мобильные огневые группы, и нам нужно искать средства для того, чтобы этот пробел закрыть. Вот Skynext в этом смысле достаточно эффективное средство, благодаря увеличенной дальности. Там 35-миллиметровые боеприпасы очень мощные, схожие боеприпасы используются в зенитных установках «Гепард», также немецкого производства. Ну, стоит ожидать, что противник, снабжая нас этой системой, он также будет снабжать нас и достаточным количеством боеприпасов.
А еще можете уточнить, в чем отличие вот этого Skynext от аналогичных систем типа «Гепард», например?
Ну, она новее, она совершеннее, она использует программируемые боеприпасы, она позволяет уничтожать целые группы дронов, да, то есть этот боеприпас, он подрывается на определенном расстоянии от групп дронов и позволяет убирать сразу несколько летательных аппаратов. А в ситуации, когда они атакуют нас десятками, сотнями ВПЛА, это достаточно эффективно.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что дронные перехватчики показывают себя в работе особенно хорошо. Пишет он, что в Фейсбуке, что есть хорошие результаты работы сил ПВО, и вот особенно хорошо показали себя дронные перехватчики, уже сотни сбитых российских, иранских шахедов за эту неделю. Украинская власть также сообщила, что за 7 дней РФ запустила по Украине более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов. По словам президента, есть вот такая позитивная тенденция в применении дронов-перехватчиков. Ну вот, представим, что тенденция такая будет только расти. Зенитные дроны смогут стать вот полноценной такой себе от таких массированных дроновых атак?
Вы знаете, мы все время ищем какую-то панацею, чудо-оружие, которое способно что-то в корне изменить. Такого чудо-оружия в это время не будет. Мы это должны понять, потому что мы ждали от АКАМСов, думали, что они что-то поменяют, мы ждали F-16, думали, что они что-то поменяют, мы ждали, и сейчас ждем дальнобойных ракет, которые Трамп вроде как обещал нам дать помощь для поражения, значит, российской территории на стратегическую глубину на больших дальностях. Не будет такой панацеи. Любое оружие используется в комплексе. Зенитные дроны, они очень нужны. Они нужны как дополнительное средство уничтожения вражеских шахедов, вражеских БПЛА на больших высотах. И любое ПВО должно носить эшелонированный характер. То есть, когда мы говорим о том, что противник поднимает свои дроны на высоту более 2 километров и изобретает таким образом новую тактику, выключая из игры наши мобильные огневые группы, значит, нужно искать панацею именно от этой тактики противника. Вот мы с вами говорили про Skynext. Да, то есть, который способен поражать вражеские объекты на высоте до 4 километров. То же самое зенитные дроны. Они также могут поражать вражеские объекты, летательные аппараты на высоте более 2 километров. Ну, зависит от АТК. То есть мы сейчас не можем с вами приводить какие-то конкретные примеры. Но именно для этого эти зенитные дроны должны использоваться. Вот вам, пожалуйста, пояс, эшелон обороны. Да? Mm-hmm. Я бы так сказал, даже средней дальности. На большой дальности можно использовать легкомоторную авиацию, которая могла перехватывать ППЛА до того, как они достигнут городов. На малых дальностях эффективны будут по-прежнему мобильные огневые группы. То есть если противник будет опускать свои дроны на высоты около километра, где пулеметы, которые становятся на этих пикапах, будут их по-прежнему доставать. Вот вам, пожалуйста, эшелонированная противовоздушная оборона, предназначенная для перехвата дронов. А насколько... Это дополнение. Нужно, необходимое дополнение, которое способно усилить наши возможности.
А насколько, по-вашему, сейчас эффективны вот малые огневые группы, учитывая тот факт, что постоянно дроны «Шахеды» постоянно модернизируются и постоянно становятся лучше?
Ну, были оценки Александра Сыцкого, до 40% он оценивал эффективность мобильных огневых групп. Но с учетом, скажем так, изобретения новых тактик, их внедрения, я думаю, что эффективность будет постепенно понижаться. То есть полностью полагаться на мобильные огневые группы мы уже не можем. Мы должны находить новые возможности, новые пути. И вот эти зенитные средства, о которых мы с вами выше говорили, как раз являются такими возможностями.
Денис, спасибо вам большое. С нами был Денис спасибо. Попович, военный обозреватель. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну и вот продолжение нашей темы. Двумя шахедами армия РФ на выходных частично разрушила здание Славянской городской больницы. Вот видео с места.
Всю ночь атака была БПЛА типу «Шахед», «Герань-2», и вот две штуки влучили в это помещение. Это наша клиническая лікарня, основная, где находился основной состав лікарський. На жаль, вы видите, что сталося. На сегодня подраховываем избытки, можно так сказать. Але на счастье, никто не постраждав, это главное.
Атака якось позначиться на рівні надання медичних послуг жителям
парадів? Ні, тому що, як я вже і казав, останні півроку медичні послуги надаються в інших приміщеннях нашого міста. Ці приміщення не використовуються, ну, вже нормальна практика, більше 2 років, аналізуючи, як це відбувається в інших громадах, які руйнування наносить Російська Федерація і лікарням, і комунальним підприємствам. Ми постійно міняємо локації, це не тільки медичних закладів, а й розташування комунальної техніки, комунальних закладів.
Ну, а пока мы ожидаем нашего следующего гостя, Александра Краева, в то же время ожидаем и заявления американского президента Дональда Трампа насчет нового плана вооружения Украины. Ну, а я пока напомню, что российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в течение ближайших 60 дней планирует он новую эскалацию на востоке Украины. По словам источника издания «Аксиос», во время телефонного разговора 3 июля Путин дал понять, что цель его – выйти на административные границы оккупированных областей. Об этом Трамп позже рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что Путин, цитата, «хочет забрать все это». Ну и ранее, как сообщает Reuters, американский президент заявил, что направит в Украину зенитно-ракетные комплексы «Патриот», отметив, что Киеву они крайне необходимы. По его словам, российский лидер Владимир Путин хорошо говорит, а потом, цитата, «вечером всех бомбит». Точное количество комплексов «Патриот» Трамп не уточнил, но отметил, что их стоимость возместит Европейский Союз. Ну и уже сегодня вот мы ожидаем, что Трамп представит новый план на военной помощи Украине, в котором, как ожидается, войдет и наступательное вооружение, пишет издание «Аксиос». Это станет резким поворотом в риторике Трампа, который ранее утверждал, что будет передавать лишь оборонительное оружие, чтобы не провоцировать эскалацию войны. Об этом всем поговорим мы с Александром Краевым, директором программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Как считаете, что повлияло на решение Трампа? Можно ли считать, что это полностью меняется как-то риторика США в отношении Путина, да и Украины?
Знаете, хотелось бы быть оптимистом и сказать, что действительно вот изменение наступило, что вот она, новая эпоха, что на самом деле Трамп выполняет свои обещания и становится критическим реалистом, как он это называл еще в первый свой строк на посаде. Но... честно говоря, я бы не спешил с такими умозаключениями, просто потому, что это уже 20-й раз только за это президентство, когда Трамп исторически меняет свое мнение о чем-то. И поэтому надо просто достаточно хладнокровно к этому подходить, как говорят британцы, with a grain of salt, щепоткой соли. Надо понимать, что да, прямо сейчас Трамп видит, что Путин его использует. Путин его обманывает. Путин, как сам Трамп говорил, сначала очень мягко говорит и хорошо рассказывает, а вечером начинает бомбардировки. То есть, очевидно, Трампу это не нравится. Очевидно, он понял, что таким образом ему не получить Нобелевскую премию мира. Что из-за действий Путина Трамп выглядит слабым, Трамп выглядит несостоявшимся дипломатом, Трамп выглядит неполноценным политиком, не таким жестким, как он хочет представляться в глазах людей, особенно своих избирателей. То есть Трамп понимает, что с Путиным каши не сваришь. И он, соответственно, он приходит к очень простому заключению, что если Путин не дает ему обрести тот успех, который он хочет, значит, этот успех ему даст Украина, даст Европа, даст все другие союзники. То есть дело не в том, что он стал проукраинским, он просто стал антипутинским. Но опять-таки, повторюсь, это все еще может поменяться. Поэтому на данном этапе, в данной системе координат, да, Трамп сейчас готов вводить санкции, передавать оружие. Мы должны с этим работать, мы должны эту тему раскручивать, мы должны показывать реальные результаты от нашего взаимодействия. Но опять-таки, быть настороже, быть начеку. Потому что мы знаем, как россияне умеют переубеждать Трампа в критические моменты.
Ну а какая сейчас цель у Трампа? Это попытка такая склонить Путина к переговорам?
На самом деле, да. То есть, к несчастью, то, что мы слышали и в заявлениях самого Трампа, и на фоне, когда выступал Рубио для прессы, и даже в заявлениях Хексета, который как бы вообще не об этом, он по классической милитарной оборонке, но все же одно общее сообщение, которое звучало у всех трех, это то, что Украина и Россия должны начать переговоры. Рано или поздно они должны сесть за переговорный стол и идти к какому-то общему результату. Что, дескать, да, сейчас вот Путин ведет себя неправильно, Путин неконструктивный, Путин не хочет этих переговоров, он обманывает Трампа, он обманывает Америку, поэтому, чтобы его наказать, будут санкции, чтобы его наказать, будет оружие дальнобойное для Украины, чтобы Украина не уничтожала российскую инфраструктуру. Но это все не для того, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. Это все для того, чтобы Украина и Россия начали переговоры. То есть правильные действия не всегда означают правильное целеполагание. А тут целеполагание очень простое. Давайте сделаем Россию в настолько невыгодном положении, чтобы переговоры для нее были адекватным сценарием развития ситуации.
Угу. Ну и на фоне этого в Украину вот сегодня прибыл специальный представитель президента США Кит Келлок, об этом сообщили в офисе президента, лично его встречал Андрей Ермак, и вот об этом он и заявил, говорит он, что оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США, много тем для разговоров, написал глава офиса президента, ну и длительным будет этот визит, целая неделя. А какие могут здесь быть неформальные причины Келлога, да еще она так долго приезжать?
На самом деле, я просматриваю тут несколько важных моментов. Ну, тут я сам себя одерну, и начнем с того, что Келлог на самом деле сейчас из кожи вон лезет, пытаясь восстановить свой статус, свое положение в администрации Трампа. Все-таки мы видели, что на фоне активности Виткоффа, спецпредставителя по Ближнему Востоку и по России, Келлог, как спецпредставитель по Украине, к несчастью, достаточно долгое время был не в фаворе у при дворе у Трампа. Мы видели, что он не включался в переговорные делегации, мы видели, что его исключали даже из общих таких визитов.
Александр, а с чем это было связано, скажите?
Есть, опять-таки, тут есть только теории, но с моей точки зрения, главная теория состоит в том, что это был как раз тот момент, когда Трамп очень уверенно говорил о том, что именно с Путиным он сможет договориться. То есть Витков поднялся в своей роли, а Келлог, соответственно, ушел в тень в тот момент, когда Путин звонил Трампу по несколько раз на месяц, когда Трамп говорил, что это были чудесные разговоры, что он понимает президента России, он видит, что происходит, но, дескать, вот как раз с Путиным они договорятся. Сейчас, как только Путин стал терять свой статус в глазах Трампа, что мы видим? Мы, наоборот, видим Келлога на всех интервью. Мы видим Келлога с большим визитом в Киеве. Мы видим, что Келлог будет в Киеве, что очень важно, как раз тот момент, когда будет формироваться новый кабинет министров Украины. Соответственно, Келлог должен быть со всеми знаком, со всеми встретиться, проговорить стратегические параметры взаимодействия, потому что это же и угода про редкоземельные металлы, это же и договор о поставке нового вооружения и так далее и тому подобное. То есть у Келлога тут много работы. И именно сейчас ему нужно закрепиться на позицию не просто переговорщика с Украиной, а главного ответственного по Украине. И сейчас для него как раз идеальны для этого возможности. И это, соответственно, отвечает на ваш основной вопрос, в чем причина длительности визита, потому что тут большая повестка дня. Ну и кроме того, у него есть шанс вернуться в фавор к президенту Трампу.
По-вашему, сейчас он может влиять на мнение Трампа?
Вот как раз сейчас он может это влияние обрести. То есть в моменте, когда в Украине меняется правительство, и в моменте, когда Трамп перестал понимать Путина, но при этом новых контактов с Зеленским непосредственно у Трампа не было, как раз сейчас Келлог, вернувшись из Киева, может сказать: «Господин президент, я поговорил с украинцами, я понимаю, что и как. Давайте запланируем звонок с Зеленским. Давайте запланируем вот такой-то законопроект поддержать. Давайте запланируем то-то, то-то». То есть, по сути, Келлог сейчас может на блюдечке с золотой каемочкой принести Трампу план, как сделать Трампа Нобелевским лауреатом. И как сделать Трампу Нобелевскую премию мира. Поэтому да, мне кажется, что именно сейчас Келлог себе формирует, скажем так, условия для того, чтобы снова стать доверенным лицом Трампа и влиять на его решение.
Ну и вот сейчас мы уже ожидаем, что Трамп предоставит новый план военной помощи Украине, в котором, как ожидается, войдет наступательное оружие, об этом написало издание Axios. Это станет вот таким вот поворотом, вероятно, в риторике Трампа. Или наоборот, Александр, подскажите, может, не стоит украинцам возлагать много надежд на вот этот новый план, и на самом деле там не будет каких-то резких заявлений?
Скорее нам нужно порадоваться, что действительно удалось все-таки Трампу открыть глаза, увидеть, что на самом деле делает Путин, увидеть, что Украине нужна поддержка, понять, как с нами работать, какая нам нужна помощь и так далее, но продолжать работать. То есть почивать на лаврах явно рано. Это явно не стратегический ход, это тактическая реакция на, условно говоря, расхождение во мнениях с российским диктатором. Это реакция на то, что Трампу кажется, что Путин несговорчивый и не хочет с ним нормально работать. Но этот результат нужно закреплять. Этот результат нужно закреплять успешным использованием американского оружия. Этот результат нужно закреплять активностью дипломатической. То есть, вот, к несчастью, с моей точки зрения, очень сильно поспешила украинская власть, сказав, что будут менять посла в США за несколько месяцев до этой замены, потому что мы знаем, что, ну, как минимум, вопрос о замене Маркарова – это вопрос, условно говоря, уже осени, если не зимы.
А на кого менять могут?
Ну, то, что мы слышим, есть два главных претендента. Это нынешний министр обороны Умеров и нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль. Что тот вариант, что тот, в принципе, относительно нейтральный. Но, конечно, с Умеровым там уже начинается, американская желтая пресса начинает разводить скандалы, что он, дескать, может быть неудобен, потому что имеет очень много контактов на Ближнем Востоке, в арабских монархиях Ближнего Востока. А это Трампу сейчас в сложной ситуации с Израилем, ну, вообще на руку не сыграет. Но это уже, знаете, пересуды желтой прессы, которые пока что остаются на уровне пересудов. Но то, что я и говорил, как раз вот подходя к какому-то промежуточному итогу, успехи на поле боя с помощью американского оружия, активность дипломатическая, и вот очень важно сотрудничество как на институционном уровне, то есть между там министрами, между конкретными направлениями, так и личный подход к Трампу, который, кстати, президент Зеленский смог выработать за это время. Вот эти три компонента позволят нам, в принципе, повторять вот такие промежуточные успехи, каким я считаю передачу нам нового пакета вооружений.
Александр, у нас буквально минутка остается, но хочу еще вас спросить, а российская сторона как реагирует на вот эти все изменения и заявления американского президента?
Ну, если мы говорим про российскую сторону, верно?
Угу, угу.
Мы видим абсолютно ту реакцию, которую мы всегда и ожидали. Мы видим, что россияне пытаются конкретно Трампа ни в чем не обвинять. Вот это, кстати, интересный очень аспект, когда они очень открыто обвиняют во всем Макрона, они активно атакуют Мерца, ищут у него там каких-то нацистских предков, они активно атакуют Стармера, они ненавидят вообще всех, кто поддерживает Украину, но в контексте Штатов царь хороший, бояре плохие. что, дескать, вот Трампу о его окружении неправильно подсказало, и потому он сейчас поддерживает, как русские это называют, киевский режим. Поэтому россияне реагируют так, как они всегда реагируют, но при этом выводят Трампа из-под удара. Что, очевидно, нас подводит к умозаключению, что да, они будут пытаться с ним восстановить отношения, как мы с вами проговорили, и да, все-таки украинской дипломатии потребуется очень много трудов для того, чтобы не допустить, чтобы это случилось.
Александр, спасибо вам большое. С нами был Александр Краев, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Наш эфир сегодня заканчивается немножко раньше, потому что Радио Свобода будет вести трансляцию заявления Дональда Трампа как раз по поводу плана нового вооружения. Также вот в студии у моей коллеги Власти Лазар будут первые комментарии из Украины по поводу этих заявлений. Поэтому оставайтесь на этом канале. Я передаю слово своим коллегам. Ну, а сегодня наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Спасибо и до завтра.
Да, Наталко,